21 час и 4 минуты московское время. Добрый вечер. Я рад приветствовать вас в эфире «Эхо Москвы». Программа «Суть событий». И здесь, в Москве, в московской студии, я, Олег Овчаренко. На случай, если будут какие-то проблемы со связью, надеюсь, что их не будет. И на видеосвязи ведущий этой программы Сергей Пархоменко. Сергей Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер. Я надеюсь, что меня и слышно, и видно. Спасибо большое, что вы как-то запустили мой эфир. Обычно на этом месте Ольга Бычкова, но сегодня у нее какие-то важные дела. Надеюсь, она появится в следующий раз. Ну что же, все как обычно. Я далеко от студии «Эхо Москвы». И не могу, к сожалению, видеть ваши смски, не могу видеть ваш чат в Ютубе. Но зато могу пользоваться теми вопросами, которые приходят мне и в Фейсбуке, и в телеграм-канале «Пархомбюро», где я обычно выкладываю специальный пост для этого, для того, чтобы спросить у вас, какие сюжеты, какие вопросы вы хотели бы видеть и слышать обсуждаемыми во время этой программы. Ну и скажу сразу, что то, что мы не успеем обсудить сегодня, наверняка много чего не успеем, потому что сюжетов довольно много, тем довольно много, хотя некоторые пишут, что какая-то скучноватая неделя выдалась. Ничего себе скучноватая. На неделе на этой много было всякого разнообразного. Ну так вот, то, что мы не успеем с вами обсудить, продолжим обсуждать дополнительное время. А дополнительное время у меня теперь бывает по понедельникам в 9 часов вечера, когда я на моем собственном YouTube-канале. Следите, пожалуйста, за рекламой. Я там выкладываю заранее ссылки на эти события. Так вот, на моем собственном YouTube-канале я устраиваю стримы по вечерам понедельника для того, чтобы продолжить с вами тот разговор, который мы начинаем здесь, в эфире «Эхо Москвы». Из тех сюжетов, которые я получил в качестве многочисленных вопросов сегодня через разные каналы, которыми я пользовался для того, чтобы связаться с вами, с моими слушателями, был один, который, надо сказать, меня удивил. Я, пожалуй, с него начну для того, чтобы как-то от него отвязаться. Это история с переписью. Я с изумлением вижу, что люди как-то к этому относятся как к чему-то совершенно душераздирающему и чему-то чрезвычайно важному в их жизни. И происходят большие дебаты по поводу того, надо ли доверять переписчикам или не надо. Что более надежно, разговаривать с переписчиком, который приходит к вам домой, или участвовать в переписи по электронной связи, то есть через там госуслуги или всякое такое. Послушайте, дорогие друзья, в каком смысле более или менее надежно? Я вообще не очень понимаю, что вы обсуждаете. Я вообще не очень понимаю, почему для вас эта перепись оказывается таким невероятно важным событием, и почему вы считаете, что оно что-то меняет в вашей жизни. И почему надо обсуждать, что государство во время этой переписи узнает о вас что-то лишнее? Государство узнало о вас на сегодня уже все. Это совершенно очевидно. Государство обложило вас видеокамерами, государство следит за транзакциями, которые вы проводите при помощи ваших банковских карточек. Государство вылавливает вас при помощи вашего мобильного телефона. В конце концов, самый главный, так сказать, соглядатый, самый главный прибор, который сообщает о вас абсолютно все, о ваших передвижениях, о ваших действиях, о вашем местонахождении, о ваших разговорах, о том, что вы видите перед собой и так далее. Это ваш телефон, который вы носите с собой. И в этом нет абсолютно никакой конспирологии, в этом нет совершенно, так сказать, никакой лишней подозрительности, никакой паранойи. Это медицинский факт, абсолютно на сегодня очевидный. Человек, живущий, особенно если он живет в большом городе, этот человек абсолютно открыт перед государством. Государство знает о нем совершенно все. И государство, надо сказать, варварски обходится с этими данными, хотя вы бесконечно видите разнообразные предупреждения о том, что вот ваши персональные данные при входе на любой сайт, при входе в любую социальную сеть и так далее, вас начинают расспрашивать, как вы относитесь к тому, что кто-то получит ваши персональные данные, но государство непрерывно получает ваши персональные данные и пользуется ими абсолютно как хочет, и торгует ими направо и налево. И продает их за копейки любому желающему, который захочет эти персональные данные у него купить, и которому почему-то захочется узнать о вас что-нибудь или узнать о вас что-то лишнее. И нет никаких проблем для того, чтобы получить сведения сегодня о человеке. И если надо, ими торгуют и в правоохранительных, так называемых, а на самом деле карательных органах. И любые распечатки с телефонов вы можете купить, и любые данные о ваших документах, о вашей собственности, о ваших доходах, о ваших банковских счетах. Все это лежит в открытую, сегодня продается в открытую в интернете. Что такого вы опасаетесь, узнает о вас переписчик, который придет к вам домой или с которым вы будете общаться виртуально через госуслуги. Он узнает ваше имя, он узнает ваш год рождения, ваше, я не знаю, вероисповедание. Что, собственно, какие данные вы хотели бы утаить от переписчика и опасаетесь от него получить, что он их от вас получит? Это все на самом деле чрезвычайно странно. Просто выкиньте эту историю из головы. Не нужно выкидывать из головы другую историю. Историю о том, что происходит дальше с вашими персональными данными, которые у государства уже есть. Ну вот некоторое время тому назад мы с вами обнаружили, что наши персональные данные вполне конкретные, сведения из наших налоговых деклараций, используются для намеренной дискредитации Алексея Навального и разных организаций, которые с ним связаны. Вы помните, нам с вами врали о том, что данные утекли от Алексея Навального, а на самом деле эти данные от Алексея Навального не утекали, потому что у Алексея Навального и его соратников никогда этих данных не было. Эти данные были у налоговой инспекции. Вот я, например, обнаружил свои, и там данные членов своей семьи, и вы бы свои тоже обнаружили, если бы заинтересовались. И увидели бы, что все, что вы писали в вашей налоговой декларации, ваш ИНН, ваш адрес, ваши координаты, ваши доходы, источники ваших доходов, наличие у вас собственности и все остальное. Все то, что вы писали в вашей налоговой декларации, все это было выложено в тех базах данных, которые фальшивым образом были приписаны Навальному, как будто бы утекшие от Навального, для того, чтобы напугать вас. Для того, чтобы дать вам знать, что ни в коем случае с Навальным не имеете дела, потому что все вот это вот от него утекает. Это не от него утекает, это утекает от государства. Ровно так же государство торгануло вашими персональными данными во время организации электронного голосования совсем недавно. Я говорю о тех, кто живет в Москве. Ровно с использованием ваших баз данных была организована фальсификация электронного голосования в Москве. Сегодня мы с вами можем утверждать это абсолютно отчетливо, абсолютно уверенно. Никакие технические группы по проверке системы дистанционного электронного голосования не опровергают этого. Если вы внимательно прочтете их отчеты, отчет этой группы, которую я сейчас упомянул, опубликован 1 октября, довольно давно, прошло уже там 20 дней с лишним с этого времени, можно было бы его уже изучить, вы увидите, что там не содержится никаких утверждений, не содержится никаких гарантий относительно того, что электронное голосование не было бы фальсифицировано. А с другой стороны, у нас есть абсолютно очевидные, абсолютно ясные, чрезвычайно убедительные данные о том, как было фальсифицировано это электронное голосование. На сегодня мы можем быть в этом совершенно уверены. Дискуссия закрыта. Вопрос прояснен окончательно. Дистанционное голосование было фальсифицировано при помощи манипуляций с так называемым повторным голосованием, при помощи скручивания, так сказать, умыкание вот этих самых так называемых повторных голосов. При этом количество этих повторных голосов им можно было манипулировать как угодно. В конечном итоге были перемещены с места на место примерно 250 000 голосов в Москве, что привело к тем результатам, которые вы получили. Об этом ясно свидетельствуют исследования довольно большого количества специалистов, в том числе вот Максима Гангальского, который организовал статистический анализ этих данных и показал, что вот это вот перенесение переголосованных, так сказать, голосов было, переголосованных электронных бюллетеней было основным инструментом фальсификации. А потом основную работу проделал программист Петр Жижин. 5 дней тому назад был опубликован его финальный отчет, в котором он подробно объясняет механизм этих фальсификаций. О том, что сначала в этот публичный блокчейн были вмонтированы фальшивые голоса, голоса, которые не принадлежали никаким людям, а которые были заряжены туда при помощи ботов. А потом эти голоса были привязаны искусственным образом к данным живых людей, Потому что там, помимо вот этой публичной части этого кода и публичной части этого блокчейна, существовало непубличное. Ровно так, как мы с вами подозревали, и ровно так, как мы с вами это обсуждали на ранних этапах, когда стало понятно, что все разговоры о защите от взлома и вся гордость по поводу того, что вот взломать невозможно, и все сообщения о том, что вот люди, которые сейчас вот попытаются это взломать, и которым удастся это взломать, они большие молодцы, прекрасно, большое им спасибо, мы им выдадим премию за то, что они обнаружили слабые места и сумели это все взломать, и помогли нам защититься от этих взломов. Все это на самом деле не имеет никакого отношения к реальному механизму фальсификации, потому что фальсификация не связана со взломами. Фальсификация связана с большим количеством разного рода задних дверей, люков, съемных крыш и удаляемых полов и потолков в этом сейфе. Не нужно взламывать сейф, если вы владелец этого сейфа. Если у вас есть ключи от множества разных дверей и дверок, которые в этом сейфе имеются. Вот это мы, собственно, и наблюдаем. Если вы сами организовали это секретное хранилище, то у вас нет никаких оснований пилить его автогеном или, я не знаю, взрывать его динамитом. Вы можете аккуратно подойти сзади и открыть ключиком. Что, собственно, и произошло. Там был второй блокчейн, вторая скрытая система учета и манипуляции этими электронными бюллетенями, которые, собственно, организаторы и воспользовались. Они это смогли сделать потому, что они располагали вашими персональными данными, потому что они твердо знали, сколько вас, где вы, как вас зовут, каким образом можно вас идентифицировать. Голосовали вы или не голосовали, это все персональные данные. Эти персональные данные были проданы властным структурам, и их продал тот, кто их собрал с вас. А собрали их с вас при помощи использования всех вот этих вот публичных сервисов, публичных электронных служб, типа госуслуг, типа сайта московских услуг и так далее. Не пользоваться этим в современном мире невозможно. Это совершенно наше знание не означает, что мы должны прекратить этим пользоваться, что мы должны выключить свой компьютер из сети и как-то лишить себя каких бы то ни было коммуникаций. Нет. Мы должны продолжать этим пользоваться, но просто мы должны понимать, что это имеет оборотную сторону. И что сегодняшняя наша жизнь, организованная вот таким образом, и которая не может быть организована никаким другим образом. Потому что вы не можете вернуться сегодня в доцифровую эпоху. Это невозможно. Вы не можете получить вашу пенсию или вашу зарплату. Вы не можете потратить вашу пенсию или вашу зарплату. Вы не можете, я не знаю, купить билет, если вам нужно куда-нибудь отправиться. Вы не можете получить доступ к своим собственным медицинским сведениям, потому что они не хранятся больше, по большей части, на бумажном носителе. Вы не можете восстановить свои собственные документы. Вы не можете найти свою собственность в архивах и базах данных, потому что все они тоже существуют сегодня в электронном виде. Вы не можете не участвовать в электронном обмене информацией. Но вы должны понимать, чем это для вас оборачивается. И должны строить свою жизнь соответственно. И, например, не тратить время на безумные страхи по поводу того, что придет переписчик и узнает, как звали вашу бабушку. Или узнает, считаете ли вы себя татарином, украинцем или армянином. И не узнает, что вы буддист или, например, адвентист седьмого дня. Или еще что-нибудь вроде этого. Все это государство давно по вашему поводу имеет, так же, как и площадь санузла в вашей квартире. Ну вот, так что вот вопрос, который, на мой взгляд, должен быть просто снят с повестки дня, потому что бессмысленно волноваться по поводу того, что давно уже и так произошло. И выстраивать какие-то сложнейшие конспирологические сочинения по поводу давно случившегося, свершившегося факта. Сюжет, который мы с вами обязаны обсуждать и который, несомненно, является первым в сегодняшней очереди новостей, это сюжет, связанный с эпидемией и предстоящим частичным локдауном, и предстоящей принудительной вакцинацией. той единственной вакциной, которую из сугубо политических соображений, из соображений, не имеющих отношения к медицине, не имеющих отношения к эпидемиологии, какое сложное слово, но мне удалось его произнести, не имеющих отношения к коронавирусной инфекции, не этим предопределен выбор этой вакцины, которую вам сегодня навязывает государство. Государство навязывает вам именно эту вакцину исключительно из политических соображений. Потому что оно удовлетворено созданием железного занавеса, который на этой вакцинной схеме построен. И оно, государство, в лице вполне конкретных людей, наживается на этом. Не на одной этой вакцине, но на нескольких так называемых российских вакцинах, некоторые из которых являются по существу просто ходячим мошенничеством. И вы знаете чиновников достаточно высокого ранга, которые заинтересованы в том, что это мошенничество будет развиваться, так же, как бесконечный обман и жульничество по поводу разнообразных фуфломицинов, которых вам сегодня рекомендуют в качестве лекарств от коронавируса, развивается сегодня чрезвычайно пышным цветом. Огромное количество людей вокруг сообщают, что при подозрении на заболевание коронавирусом или при оправдавшемся уже этом подозрении, когда уже имеется анализ, когда уже имеется ясная информация о том, что человек действительно болен ковидом, ему прописывают какое-то из этих фальшивых средств. И врачи, отводя глаза в сторону, говорят, что ну вы попейте, хуже-то вам не сделается от него. Это оно же, как бы, это же вода в сущности. Вода и мел. И они обязаны это делать, потому что у них есть навязанный сверху протокол, у них есть у врачей инструкция, которую они получают от своей медицинской администрации. И вот эти средства, которые я совершенно намеренно не называю, но вы отлично знаете, о чем идет речь. Вы отлично понимаете, какие наименования я имею в виду, потому что вы слышите это каждый день. Ну, хорошо, назову одну. Орбидол, прежде всего. Вам придет врач и пропишет вам орбидол, являющийся, несомненно, фальшивкой, являющийся, несомненно, обманом, являющийся, несомненно, результатом колоссальной аферы, в которой задействованы крупнейшие, важнейшие чиновники российского правительства. Чиновники и чиновницы. Давайте будем с вами корректны и будем произносить это так, как, так сказать, современная борьба с расовой дискриминацией нам велит. Чиновники и чиновницы. Ну вот, так что, что происходит с этим локдауном, на самом деле, предстоящим сидением в заперти? Совершенно очевидно уже сегодня вот эта тактика государства, которое считает наиболее эффективным отсутствие каких бы то ни было действий. Много раз про это говорили, продолжаем про это говорить. По существу, вот это недельный запрет на выполнение некоторых привычных действий является абсолютно, я бы сказал, таким имитационным, потому что большая часть этих свободных дней, объявленных нерабочими, и так были бы нерабочими в связи с предстоящими разнообразными праздниками, выходными и всяким таким прочим. Вы помните, что нам предстоят всякие дни народного единства и прочая туфта. Ну вот, а задача заключается в том, чтобы имитировать какую бы то ни было деятельность, чтобы имитировать какие-то решения на почве борьбы с этим коронавирусом, при том, что никаких реальных, действительно эффективных решений не принимается. Таким эффективным решением было бы введение в оборот большого ассортимента разных вакцин, их, слава богу, в мире уже достаточно, проведение совершенно очевидных таких рекламных и маркетинговых мероприятий, которые бы повысили привлекательность этих вакцин, это тоже понятно. Создание ситуации, в которых вакцинированные имели бы какие-то очевидные социальные преимущества перед невакцинированными. Этого не делается. Наоборот, вакцинированные оказываются ровно так же наказаны правительством, как и люди, которые отказываются от этого или даже которые активно агитируют против вакцинации. К сожалению, борьба за международное признание российских вакцин, которое необходимо, несомненно, для поднятия их авторитета, для того, чтобы люди хоть чуть-чуть начали верить в эффективность этих препаратов, эта борьба происходит на фоне по-прежнему того, что российское государство отказывается проводить общепринятую процедуру на эту тему. Общепринятую процедуру тестирования, ее не было, хочу вам напомнить. Она была прервана на середине, объявлена необязательной, уже давно состоявшейся, условно закончившейся. Нет никакого смысла продолжать людям колоть плацебо, когда и так всем все понятно. Понимаете, с криком «и так всем все понятно» никакие испытания, никаких вакцин не проводятся. Испытание на то и испытание, что в нем не всем не все понятно. Но российскую власть сегодня гораздо больше интересует имитация деятельности, а не имитация ее действий. Это называется «наотвяжись». Знаете, вот есть такое выражение. Так сегодня действуют люди, которые определяют эту тактику. Результат мы видим. Россия – лидер. Мировой лидер сегодня по темпам развития эпидемии. Россия – единственная страна, в которой эпидемия находится на пике. Везде она свой пик уже каким-то образом преодолела. Раньше, позже, больше, меньше, заметнее или плавнее, но тем не менее это произошло. Россия продолжает бить рекорды и остается единственной страной, которая продолжает бить рекорды. Никакой другой такой страны в мире больше нет. Россия в своем единственном качестве полностью провалилась в этой борьбе. Просто потому, что никакой борьбы не было. Легко провалиться в борьбе, если ее не вести. Ну и давайте начну следующую тему, о которой довольно много тоже говорят мои слушатели и задают разных вопросов и присылают на этот счет разных своих мнений. Это вчерашняя история с Валдайским форумом и обширным выступлением Путина, в котором он наговорил много разного. Многие, конечно, обращают внимание на историческую часть. Там было несколько историков, которые, ну, так сказать, мягко набросили мячик на ракетку президенту, и он с удовольствием отбил. С одной и с другой стороны, начал разговаривать про то, что вот мы не дадим фальсифицировать, это любимый его сюжет, не дадим фальсифицировать Вторую мировую войну. И в речи его было колоссальное количество совершенно очевидных, а вполне по существу нелепых противоречий. С одной стороны, он говорит о том, что он ни за что не позволит уравнять Советского Союза и Соединенных Штатов. Фу. Хорошая оговорка, на самом деле. Роль Советского Союза и нацистской Германии в начале Второй мировой войны. И говорит о том, что это просто неправда и всякое такое. Но вот упоминавшаяся во время вчерашней дискуссии знаменитая резолюция, которая была принята в сентябре 2019 года, резолюция Европейского парламента, которая называлась «О европейской памяти, о важности европейской памяти в будущем Европе». Очень, на самом деле, мудрое и точное название, потому что память важна не сама по себе. Она важна потому, что она играет колоссальную роль в определении нашего пути в будущее. И она, собственно, создает перспективу этого будущего. Без памяти этой перспективы не остается. И там достаточно тонко было проведено различие между виной Советского Союза в развязывании Второй мировой войны. Да-да-да, я понимаю, что осталась одна минута. между виной Советского Союза в развязывании Второй мировой войны и ролью пакта Молотова-Риббентропа, который, как там было написано, умастил собою прямой путь к началу Второй мировой войны. Вот это очень точно, на самом деле, сказано. Этим пактом был открыт путь. Он сам по себе не является началом войны. Он сам по себе не является актом войны, актом агрессии или актом нападения. Но он открывает путь. И по этому пути Советский Союз двинулся рука об руку с нацистской Германией. И когда Путин говорит, что «Да ну, перестаньте, а что, собственно, мы такого сделали-то?» Говорит он. «Ну вот в Бресте, например, уже были германские войска, они только немножко подвинулись, когда советские войска туда вошли». Ну, правильно, именно так и было. Ну, немецкие войска стояли в Бресте, на этом месте давайте мы остановимся, и к Бресту к этому вернемся сразу после новостей, через 3-4 минуты во второй половине программы «Суть событий».
Добрый вечер. 21.30 в Москве. На эхе новости в студии Андрей Шевченко.
В студии Олег Овчаренко. Но, конечно же, это эфир и программа Сергея Пархоменко. Еще раз приветствую вас, Сергей Борисович.
Спасибо большое. Немножко получилось у нас, получилось неточное это вступление. Для тех, кто смотрит нас по YouTube, получится, что я сейчас повторю второй раз. Но ничего, бывают такие сбои и некоторая несогласованность между ведущим и мною. Наверное, моя вина. Так вот, да, я остановился в конце предыдущей половины программы на том, что Владимир Путин удивительным образом подкрепил свою позицию относительно того, какова вина или отсутствие вины Советского Союза в начале Второй мировой войны. Так вот, подкрепил он свою позицию фразой про то, что ну вот германская армия, она фактически только как-то чуть-чуть подвинулась из Бреста, который она занимала, и уступила свое место советской армии. Ну, так в этом все и дело. Действительно, она только чуть-чуть подвинулась, потому что сначала германская армия заняла этот Брест после кровопролитных боев и героической его обороны польскими войсками, и немало там этих поляков навсегда осталось, остальных оттуда выбили, а потом германская армия передала Брестскую крепость своему союзнику, советской армии, в полном соответствии с предварительными договоренностями, в полном соответствии с ранее заключенным договором. Они там еще парад провели. Есть большие споры по поводу того, является ли формально вот это вот совместное движение войск по улицам Бреста, является ли оно парадом в соответствии с тогдашним уставом советской армии. Ну, то ли является, то ли не является, но суть-то это не меняет. Мы же видим эти фотографии, мы видим, собственно, что в точности происходило. Это был парад, это была совместная демонстрация дружественных военных сил. Ну и что дальше вы хотите нам объяснить про начало Второй мировой войны? Как вы хотите это дальше отвергнуть? Я понимаю, что есть закон, который запрещает ставить, так сказать, рядом и проводить параллели между действиями советского руководства и германского руководства в тот период, если они были осуждены Нюрнбергским трибуналом. Но, насколько я понимаю, Нюрнбергский трибунал не отрицал существование пакта Молотова-Риббентропа и договора о ненападении и того, что на основании этого пакта, как впоследствии, вот совсем недавно выразился Европейский парламент, была вымощена дорога к началу Второй мировой войны. Вообще в выступлении Владимира Путина на этом самом Валдайском форуме и в разных комментариях, которые он получал от присутствовавших, там было довольно много всяких интересных противоречий. Ну, конечно, интересный очень сюжет, связанный с законом об иностранных агентах, который на этой неделе получил довольно интересное и характерное развитие. Я думаю, что вы слышали о том, что появился проект поправок к этому закону. И этот проект предназначен, собственно, для того, чтобы вывести, произвольно вывести, вот это вообще важнейшее слово для понимания того, как работает сегодня вот это российское репрессивное карательное законодательство, важнейшее слово – это произвольно, от слова «произвол». Работает это на почве, так сказать, на механизме произвола, не на судебном, например, механизме, не на каких-то законных обязательных нормах, которые установлены нормативными документами. Нет, а на произволе, на том, что захочется чиновнику, что захочется офицеру той или иной карательной службы и так далее. Так вот, поправки, которые появляются сейчас, это поправки, которые предназначены для того, чтобы объявить этот закон недействующим для некоторого количества субъектов, на которых, в принципе, этот закон направлен. В данном случае средств массовой информации, медиа, медиакомпании. Произвольным образом можно будет сообщить о том, что вот на эту компанию этот закон не распространяется. Механизм этого чрезвычайно прост. Выдача государственной субсидии этой компании. Потому что в поправках сказаны две вещи. Первое. Этот закон не распространяется на те медиа, которые учреждены государством или какими бы то ни было его институтами, какими-то органами власти. А второе, он не распространяется на медиа, получающие государственное субсидирование, государственное финансирование. Таким образом, финансирование можно и не давать. Собственно, денег можно и не платить. Достаточно выдать бумагу о том, что данная медиа получает государственное финансирование в размере, например, 1 рубля. Или можно выписать большие деньги и забрать их в виде отката. Мы с вами отлично знаем, что разные формы отката, вот такой мошеннической операции, когда государственный чиновник выдает какую-то субсидию из какое-то финансирование из бюджетных средств при условии, что получатель этих бюджетных средств вернет часть этих денег или все эти деньги этому самому чиновнику, вот это и называется откатом. Эти деньги откатываются назад. Так вот, можно и за откат это все проделать. Можно и по откату эти деньги получить, потому что для самого медиа важно другое. Не эти деньги, а охранная грамота. Бумага, которая выводит его из-под закона. Кстати, интересная очень история. Если вы считаете, а Владимир Путин вчера снова исходил ровно из этих позиций, что закон об иностранных агентах не носит никакого репрессивного характера, что он как бы ничем не наказывает и ничего не, так сказать, ничему не мешает, ничего не отнимает и ничего не сокращает. Вот как он сказал, разговаривая с Дмитрием Муратовым, что вот, дескать, у Миледи был приговор, ну, разговор про Миледи завел Дмитрий Муратов, почему-то ему захотелось именно на этой, так сказать, исторической литературной аналогии обсуждать закон об иностранных агентах, что вот как-то Миледи палач предупреждал, за что он ей голову отрубает, зачитывал ей какой-то приговор, а в данном случае никакого приговора нет, никто ничего не предупреждает, и все это как гром среди ясного неба. И иногда объяснения невероятно смехотворные. Ну, мы с вами, например, помним прекрасную новость по поводу того, что вот «Голос», крупнейшую российскую гражданскую организацию, которая занимается контролем за выборами, признали иностранным агентом за получение 200 рублей от какой-то таинственной гражданки Республики Армения. И это выяснилось задним числом, после того, как это решение состоялось, и в результате очень больших усилий этого самого голоса, который мучительно пытался понять, а что, собственно, что это за гражданка Армении, и чего такого она заплатила. Так вот, Миледи, значит, знала свою вину, а иностранный агент в России не знает. А Путин это опровергает следующими словами. Ну, у Миледи был приговор, ей голову отрубили. А здесь же никто ничего не рубит. Как работали дальше, так и работайте. Вот это вечная их идея, что закон об иностранных агентах в России не носит репрессивного характера и ничем не мешает тем, кто назначен иностранным агентом. Это ложь, несомненно, это лицемерие. Так вот, если это так, то зачем же вы хотите вывести из-под этого закона своих? Вы почему, собственно, от этого вот, от этой несуществующей угрозы пытаетесь спасти тех, кто работает, собственно, на вас, на ваши откаты, например, и кто придет к вам, приползет к вам на коленях с просьбой об этой охранной бумаге. Дайте мне, пожалуйста, лицензию, выдайте мне, пожалуйста, охранный диплом, из которых будет следовать, что на меня этот закон не распространяется. И это будут покорные. Это будут те, кто согласятся в обмен на эту охранную бумагу отдать последние остатки собственной независимости, собственной свободы, собственного профессионального достоинства. Так работают, к сожалению, огромное большинство российских провинциальных медиа, которые уже много лет существуют на так называемых законах об договорах об информационном обслуживании с местными властями. Либо с администрациями губернаторов, либо с администрациями городов, районов. И вот на основании этого закона они получают или не получают, а получают только имитацию финансирования из бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации. А также получают разрешение на жизнь. А если не подпишешь такого договора, разрешения не будет. Не будет ни рекламных контрактов, ни распространения, если это бумажное издание, ни возможности существовать в интернете, если это электронное издание. Забомбят предупреждениями, разного рода блокировками и так далее, потому что они происходят и вводятся произвольно, без всякого суда. И вот очень интересный дальше продолжался разговор на этом самом Валдайском форуме с участием госпожи Симоньян, главы Rush Today, которая рассказывала о том, какие она принимает страшные нечеловеческие муки в связи с назначением ее компании иностранным агентом в Соединенных Штатах. Мы, правда, не видим там в Соединенных Штатах ничего похожего на то, что происходит с медийными компаниями, объявленными иностранным агентом здесь, в России. Почему-то Russia Today, которая продолжает вещать из каждого столба в Америке, с какого хочет вещать, вы можете видеть их в гостиницах, вы можете видеть их в разнообразных кабельных сетях, иногда бесплатных кабельных пакетах. Я вот, например, некоторое время тому назад был в Америке и подключил себе интернет в то жилье, которое я там снимал. И мне поставили роутер, который раздавал Wi-Fi вот в той квартире, в которой я находился. И в придачу к этому роутеру бесплатно выдали мне небольшое количество каких-то телеканалов. На самом деле, чрезвычайно неинтересных. В основном всякая торговля на диване, какой-то мусор. Немножко чего-то детского, немножко чего-то научно-популярного, какие-то зверюшки. И Russia Today. В этом пакете, который я получил, был единственный иностранный, не американский информационный канал. Это была Russia Today, которую мне предлагали бесплатно. Это означает, что сама компания Russia Today заключила договор с этой компанией, которая распространяет интернет, которая является провайдером интернета вот в городе Вашингтоне, в котором я жил, чтобы они раздавали этот их сигнал бесплатно. Так вот, госпожа Симоньян объясняет, что ее там тянут на допрос, и говорит следующее. «Мы иноагенты уже много лет», я цитирую дословно, «более того, у меня повестка на допрос в Соединенных Штатах Америки». Кстати, она не говорит, куда именно. Допрос в Соединенных Штатах Америки – это довольно странная формулировка. Я так полагаю, что ей предстоит в суде давать показания, а не где-нибудь еще. Так вот, допрос в Соединенных Штатах Америки уже несколько лет за то, что мы не зарегистрировались иноагентами ранее, несмотря на то, что все наши юристы, в том числе бывшие довольно высокопоставленные сотрудники Минюста американского, нас убеждали, и у нас есть письменное это все юридические заключения, что этот закон к нам не относится, потому что там было написано английским языком, кроме СМИ. Оу, как интересно. Кроме СМИ. Значит, они признают, что американский закон, о котором годами нам рассказывают о том, что он является основой для российского закона, годами нам рассказывают, что российский закон об иностранных агентах является просто калькой, просто зеркалом с американского закона. Там все устроено точно так же. Так вот, они теперь признают, что он, кроме СМИ, они признают, что американский закон об иностранных агентах не имеет отношения к средствам массовой информации. Минуточку, это я говорил все эти годы, а они опровергали это все эти годы. А теперь, значит, оказывается, Бывшие довольно высокопоставленные сотрудники Минюста американского нас убеждали, и у нас есть письменно это все, юридические заключения, что этот закон к нам не относится, потому что там было написано английским языком, кроме СМИ. Ну, так в чем же проблема? Так в каком же смысле российский закон об иностранных агентах, который направлен на СМИ, то есть на средства массовой информации, списан с американского закона, где кроме СМИ, как вы сами заявляете. А теперь давайте дальше посмотрим, а почему, собственно, этот закон, который кроме СМИ оказался распространен на Russia Today? А потому что оно не СМИ, а потому что оно в той форме, в которой оно существовало, продолжает существовать в Соединенных Штатах, является не журналистской организацией, не медийным предприятием, не новостным предприятием, а лоббистским предприятием. Это с точки зрения Соединенных Штатов иностранная компания, которая осуществляет лоббистские операции, лоббистскую деятельность на территории Соединенных Штатов, отстаивая интересы другой страны, а именно Российской Федерации. Имеет полное право. Ничего плохого в том, чтобы на территории Соединенных Штатов отстаивать интересы Российской Федерации, я не вижу. Но только это не имеет отношения к журналистике. Это не имеет отношения к медиа. Это кроме СМИ. Ну так вы и не СМИ. Интересный произошел казус, правда? Язык развязался, это называется. В присутствии президента как-то бдительность была утеряна. Госпожа Симоньян немножко раскисла и выронила как-то из своего прелестного ротика вот эту историю про написанное английским языком «кроме СМИ». Спасибо, запомним. И вернем в следующий раз, когда она расскажет опять о том, что в Соединенных Штатах это устроено точно так же. Ну вот. Много было там вранья по поводу этого самого закона об иностранных агентах и того, как он работает за границей. Мы, на самом деле, давно, много раз уже подробно это обсудили. Ну, приходится возвращаться к этому снова и снова. Потому что продолжают врать на эту тему. Ну вот что интересно в этой истории с поправками к этому закону. Это вообще удивительная довольно вещь, на первый взгляд очень нелогичная, на первый взгляд вообще какая-то невозможная, что Государственная Дума, типа парламент, да, Государственная Дума – это такой российский парламент. Люди, которые в нем сидят, это такие парламентарии, такие законодатели как бы. Так вот, законодатели собираются принять поправку, смысл которой заключается в том, что закон, который они сами раньше приняли, не будет распространяться на какое-то количество субъектов, для которого он будет предназначен. Вообще законодатель обычно так не делает, а ужасно этого боится. Для него это самый страшный сон, когда вдруг мы принимаем закон, а тут вдруг оказывается, что он на кого-то не действует, что он кого-то вообще не касается. Мы вроде его предназначили для всех, а тут вот из этих всех вынимают какой-то кусок, и говорят, не, ваш закон их не волнует. Обычно законодатели очень опасаются такой ситуации и противодействуют такой ситуации. А здесь с удовольствием сами в нее влезают. В чем дело? Почему это происходит? Потому что они не законодатели. Вот вам еще одно подтверждение того, что то, что называется в России законодательным органом, то, что называется в России парламентом, таковым не является, а является штамповочным предприятием. Является конторой, которая просто утверждает те нормативные акты, которые сочиняются в другом месте, другими людьми, исходя из других соображений, и спускаются сверху в этот парламент для того, чтобы там их механически утвердили. Это, кстати, еще один ответ на вопрос о том, а что это такое было, вот это самое умное голосование. Умное голосование стало возможным потому, что мы, если как-то трезвым взглядом посмотрим на всю эту избирательную и законодательную историю, мы поймем, что качество и содержание законов, которые выходят в Российской Федерации, не зависит от состава Государственной Думы сегодня. Эта связь разорвалась. Государственной Думе может быть больше коммунистов, меньше коммунистов, больше ЛДПР, меньше ЛДПР, могут быть новые люди, не быть новые люди, может пройти яблоко, не пройти яблоко, будет такая пропорция Единой России или сякая пропорция Единой России, но законы будут от этого все равно те же самые. Потому что механизм принятия этих законов совершенно другой. Они вырабатываются в другом месте и другими людьми, спускаются сверху, и этот парламент их штампует, имитируя парламентскую процедуру. И вот в этих обстоятельствах умное голосование становится возможным, потому что умное голосование – это форма протеста, а не форма выборов. Это форма демонстрации отвращения избирателей к действующей власти, а не способ сформировать какой-то там парламент с какими-то там нужными или ненужными, полезными или вредными людьми внутри. От этого ничего не изменится, от того, кто там будет внутри. Так вот, вот эта имитационная структура, вот она может себе позволить принимать законы, которые изымают из-под ее видения целые классы субъектов. Ровно так же обстояло дело с законом о парламентских расследованиях. Я про это говорил вот в минувший понедельник, когда вел этот самый свой стрим в своем YouTube-канале. YouTube-канале Сергея Пархоменко «Суть событий. Дополнительное время». Я говорил это там, но я здесь это повторю, потому что мне кажется, что аудитории не совпадают, а это важная очень вещь. Я бы хотел, чтобы как можно больше людей отдавали себе отчет в том, что произошло, например, с историей о попытке провести парламентское расследование по поводу вот этой вот громадной утечки насчет пыток в тюрьме. Вот этого огромного многогигабайтного, даже многотерабайтного, по всей видимости, архива видеосъемок с пытками в российских специальных пыточных колониях. Была сделана попытка устроить парламентское расследование, но оно невозможно в этих обстоятельствах в принципе, потому что нет парламента, нет и расследований. А доказательство того, что нет парламента, вот какое. В свое время это самая Государственная Дума, ну, другой созыв ее, предыдущий, приняла федеральный закон. Это было в декабре 2005 года. И повод для этого закона был вполне определенный. Тогда, осенью 2004, незадолго до этого, начала работать парламентская комиссия, единственная в истории Государственной Думы, серьезная, большая и мощная парламентская комиссия по важнейшему поводу, парламентская комиссия, которая расследовала события сентября 2004 года в Беслане, теракт. В конце сентября уже 2004 она начала работать под руководством тогдашнего сенатора Александра Торшина. Мы с вами знаем, чем это кончилось. Кончилось это предательством Александра Торшина. Кончилось это тем, что комиссия испугалась обнародовать свои собственные выводы и в результате подписала, подмахнула официальные протоколы, по существу подтвердив официальную версию, которая вывела из-под ответственности тех людей, которые организовали при этом штурме в Беслане бойню, которая привела к огромному количеству жертв, в том числе и детей. Мы не снимаем ответственности с террористов, которые оккупировали эту школу, которые взяли этих заложников, но мы требуем ответственности и для тех, кто принял решение об этом штурме, абсолютно преступным, в котором погибло огромное количество заложников и огромное количество спецназовцев, которые не были предупреждены, которые пытались во время этого штурма спасать детей, погибали сами, и огромное количество людей, которые были там рядом, вокруг, с оружием, родственников и родителей этих детей. Так вот, эта парламентская комиссия, которая предала всех этих людей, предала их память и сдала это следствие, эта парламентская комиссия, тем не менее, успела напугать тех, кто вообще занимается парламентскими расследованиями или мог бы заниматься парламентскими расследованиями в России. И был тогда принят закон о том, чтобы никаких парламентских расследований больше не было, потому что этот опыт был признан крайне опасным, потому что информация выходит из-под контроля. И люди в этой парламентской комиссии начинают претендовать на получение разных сведений, которые для них не предназначены. И был принят закон, в соответствии с которым предметом парламентского расследования, это писанный закон в России сегодня, предметом парламентского расследования не может быть установление виновности конкретных лиц в совершении преступления. То есть вот эта вся нынешняя история с пытками в тюрьмах принципиально не может быть предметом парламентского расследования, потому что там речь должна идти именно о виновности конкретных лиц. И парламентскому расследованию не подлежит деятельность органов дознания и органов предварительного следствия, осуществляемая ими в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. То есть парламентарии не могут следить за деятельностью следователей и за расследованиями, которые происходят даже по таким катастрофическим, кошмарным поводам, как вот эти пытки в тюрьмах и так далее. Как это произошло? Как это получилось, что парламент сам принимает вот такие законы, лишая себя этих полномочий? А потому что он не парламент. А потому что он имитация. Вот, собственно, вам и ответ по поводу того, кто в действительности принимает и внедряет законы Российской Федерации. Откуда, собственно, берутся те нормы, по которым нам предлагается жить? Это не те люди, которые являются в этой ситуации подставными лицами. И это важная на самом деле часть нашей жизни. Ну и последнее, мне остается буквально одна минута, но я все-таки скажу, потому что очень много вопросов по поводу премии, которую получил Алексей Навальный от Европарламента, премии Сахарова. Это чрезвычайно важное, я бы сказал, этическое событие. Это чрезвычайно важный символ, чрезвычайно важный знак. И важен он хотя бы тем, что он служит чрезвычайно интересным и эффективным, и очень мощным тестом для тех, кто к этой теме прикасается. Мы видим, как на этом тесте кончились последние остатки репутации партии «Яблоко». Мы видим, что этой премии оказалось достаточно для того, чтобы люди, которые продолжали нас обманывать, говоря, что у них есть какие-то моральные устои и какие-то либеральные убеждения, в действительности оказались тем, кого мы видим в истории с Алексеем Навальным, этой премией и их призывами эту премию Алексею Навальному не давать. Вот и все.
Сергей Пархоменко, программа «Суть событий». Спасибо. Встретимся в следующем части в программе «Ищем выход». Всего доброго.